Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, 52-я страница, статья «Когда придешь в землю, которую Творец дает тебе». Можно задавать вопросы на сайте Kabbalah.ram, kab.tv. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. Труды Рабаша, первый том, 52-я страница, статья «Когда придешь в землю, которую Творец даст тебе». Комментаторы задают вопрос на отрывок из Торы. «И будет, когда ты придешь в землю, которую Творец дает тебе во владение, и приобретешь ее, и поселишься в ней». Они спрашивают, что именно Творец дал? Разве народ Израиля не захватили эту землю в ходе войн? И объясняют, что человек в глубине души понимает, что не в его силах овладеть землею, а это является подарком Творца. И сказали, когда Творец даст тебе ее во владение, и не в твоих силах ею овладеть. И понять это необходимо путем духовной работы. Нужно знать, что земля называется желание. То есть желание, которое есть в сердце человека и называется землей. И эта земля называется сердце человека. Там, в сердце человека, и живут народы мира. И живет там народ Израиля. Но нужно знать, что все вместе они там не могут жить. Не может народ Израиля и народы мира править вместе. Или находится там власть народов мира, или властвует народ Израиля. И нужно понять, в чем истинная причина того, что они не могут существовать в одном месте. И известно, что причиной создания мира было желание Творца насладить творение. Поэтому Он создал желание получать удовольствие и благо, то есть создал в творениях ощущение недостатка после получения удовольствия. И мы видим, что творение ощущает наслаждение согласно размеру желания. И это кли, созданный Творцом. И это первый уровень, первое свойство, которое мы находим у творения. И если у создания еще нет того желания, то они не являются созданиями. Это значит, что мы не можем говорить в полном смысле, если еще не существует желание получать. Это значит, что называем мы творением только то, что имеет желание получить удовольствие, кли. Но из-за стыда, который мудрецы назвали на арамейском языке «даровым хлебом», произошло сокращение, то есть было принято решение не получать ради себя, а только имея намерение отдавать. И это называется свойством сравнения, сравнением свойств. Это значит, что создания могут получать наслаждение Творцу, только если у них есть намерение отдачи. Иначе они не могут получить. И это называется свойством Исраэль, то есть прямо к Творцу, Яшар Кель. То есть все, о чем человек думает, все напрямую достигает Творца. И он не думает о себе совершенно, а все его помыслы устремлены только к Творцу. И это называется Эрец Исраэль, земля Исраэля. То есть есть у человека желание к Творцу, и нет у него эгоистических желаний, а только любовь к ближнему. А о себе, то есть, чтобы наслаждался он жизнью ради себя, у него нет желаний. Все его желания являются лишь средством отдачи Творцу. А все, чем он питает свой гуф, свое тело, это только то для того, чтобы были у него силы для отдачи. И это подобно тому, как человек имеет коня, и он его кормит и поет, Но все, что он дает коню, он делает это не из-за того, что любит коня, а потому что он должен использовать коня для работы. Поэтому все, чем он наслаждает коня, это не по причине любви, а по причине того, что он желает использовать коня ради себя и совершенно не думает ради этого коня. И это называется Эрец Исраэль, земля Исраэля. То есть, когда все мысли человека — это только Эрец, желание, земля, чтобы все было направлено прямо к Творцу. В то время как понятие Эрец Амим, земля народов, эта земля является желанием получать для себя, то есть это, когда все желания — это желание народа, то есть не ради Творца, а просто желание народа, означает, что это желание творений, то, что называется «ам» — народ. Тогда как Творец создал народ, и сказали, и увидят все народы земли, что имя Творца — наречено на тебе и убоятся тебя. А еще сказано, и встал Авраам и поклонился народу той земли, сынам Хета. Это значит, что они не знают и не чувствуют ничего, кроме свойства народа, то есть эгоистической любви. И это называется свойством творений. И иначе у твоего народа Израиля. Они желают выразить себя в свойстве желания получать, созданном сущее из ничего. Поэтому, благословляя хороший день, производя праздничники душ, мы говорим, что выбрал нас из всех народов. И мы видим, что не могут два желания существовать в одном месте. Или правит желание отдавать, или желание получать. Вместе же они не могут существовать, потому что каждый противоположен другому, и не могут две противоположности находиться в одном носителе. И отсюда исходит же война со злым началом. То есть человек должен бороться с собой для того, чтобы подчинить себе сердце, которое является вместилищем всех этих желаний, и изгнать оттуда желание получать и дать возможность править желанию отдавать Творцу. Когда человек начинает работать ради Творца и намеревается, чтобы все его намерение было во имя небес, тогда и начинается война между этими двумя желаниями. И человек, прикладывая много усилий, удостаивается победить в этой битве. И тогда входит в его сердце желание и власть отдавать Творцу. Тогда человек может сказать: «Сила моя и мощь руки моей принесет мне успех». И только с помощью своей работы, за счет своей работы, человек приобретает сердце. И сейчас это называется, что он завоевывает Эрец Исраэль, потому что желание его прямо к Творцу, Яшаркель. Об этом и говорит нам отрывок. «И будет, когда придешь ты в землю, которую Творец даст тебе». Это значит, не то, что ты захватишь ее собственными силами, а Творец даст ее тебе. Это значит, что после того, как человек приложил необходимые усилия, чтобы захватить сердце, чтобы путем беспрерывной войны с народами мира, и победив их, он приобретает и завоевывает сердце, которое сейчас называется землей Израиля, а не землей народов. Тем не менее, он должен верить, что не он захватил эту землю, а Творец дал ему ее. И ничто сила моя и мощь руки моей принесли мне этот успех. И необходимо понять, что именно Творец пообещал Аврааму, как и сказано, и сказал ему: «Я Бог, который вывел тебя, чтобы дать тебе эту землю во владение». И раз так, почему же раньше Творец дал эту землю народам мира? И лишь потом пришли сыны Израиля и были вынуждены вести с ними войны и изгонять их со своей земли, возбуждая этим претензии всего мира, Почему, мол, вы захватили землю, которая никогда вам не принадлежала? И лишь после ее завоевания, во время войны, вы говорите, что это ваша земля. И все понимают, что наверняка было бы гораздо лучше, если бы Создатель не давал эту землю народам мира, ведь тогда еще не было недостатка места, где поселиться. А после этого еще долго создавались новые государства, и Творец мог бы так сделать, чтобы они не селились вообще в этом месте. Но было не так, а прежде поселились здесь семь народов мира и их цари, а народу Израиля пришлось воевать с ними и изгонять их из этой земли. И все народы мира возмутились и возвопили на народ Израиля: «Разбойники вы, раз захватили вы землю семи народов! И для чего же нам все эти хлопоты?» Как говорит Раши, высказывание мудрецов, смысл начать Берешит заключается в том, что если скажут народы сынам Израиля: «Разбойники вы, раз захватили вы землю семи народов», то ответим мы, что вся земля, Арец, принадлежит Творцу, что Он создал ее, и Его желание было дать им ее, а потом забрать и отдать ее нам. И все равно не совсем понятен порядок событий. То есть до того, как земля была дана нам, Творец прежде поселил там народы мира. И только после того, как они поселились, тогда Творец сказал нам, чтобы мы выгнали их из этой земли, потому что пообещал Он ее Аврааму. Мы можем понять это с помощью метода ветвей и корней. Ведь известно, что Эрц, земля, называется Малхут, царство, и является это корнем творений, то есть получение ради получения. И этот шорош, корень, то есть первый получающий, называется миром бесконечности. И затем начались исправления. То есть не получать ради личной выгоды, а получать из-за того, что нижний желает этим доставить удовольствие Творцу, то есть желает, чтобы желание получать ради себя исчезло у него, значит, не будет он им пользоваться, а все его занятие будет посвящено только одной цели — доставить удовольствие Творцу. Из вышесказанного следует, что порядок создания материального мира также должен соответствовать тому порядку, который существует в духовном мире. То есть вначале была эта земля отдана народам мира, а затем, после преодоления и войн, и борьбы, были изгнаны они из этой земли, и народ Израиля захватил ее, унаследовав ее вместо народов. Ибо корень народов мира — это срединная точка, на которую было произведено сокращение. То есть, будучи первым свойством, созданным в мире, было вынуждено получить оно, как получающее ради получения. Потому что иначе как же можно сказать, что он сокращает себя, чтобы не получать? Потому что понятие преодоления существует там, где есть желание и стремление получить, и преодолевает это стремление, чтобы быть подобным Творцу. Поэтому прежде народы мира должны были получить эту землю, так как и корень, который является желанием получать, и он является основной частью творения. А после уже можно говорить, что необходимо произойти и исправление. И после того, как народы мира получили эту землю, тогда пришел народ Израиля и исправил землю, чтобы все было во имя Творца. И это называется Эрец Исраэль, земля Израиля. Как сказано, земля, о которой Творец заботится постоянно, и глаза Его на ней от начала года и до конца года. И необходимо понять, что имеется в виду, когда сказано, что Эрец Исраэль — это земля, на которую смотрят глаза Творца от начала года и до конца года. Это значит, что Его управление — именно в Эрец Исраэль. Но ведь, как мы знаем, что управление Творца существует во всем мире, как говорится, что глаза Творца смотрят на все. Как же можем мы сказать, что только в земле Израиля существует управление Творца? И объясняется это тем, что же является Эрец Исраэль, то есть это земля, которая вышла из-под власти народов Израиля и вошло под управление Израиля. Об этом и говорит этот отрывок, что должен дать нам знак, чтобы знать, находятся ли они в земле Израиля, или все еще находятся они в земле народов. И знаком этим является, как и сказано, земля, о которой Творец заботится постоянно. То есть отрывок говорит нам о том, что же представляет собой Эрец Исраэль. Он говорит нам, что необходимо знать о том, что Создатель постоянно заботится о ней. В чем заключается его требование? И продолжает отрывок, говоря, «глаза Творца на ней от начала года и до конца года». То есть понятие высшего управления Творца и называется глазами Творца. Поэтому если человек видит управление Творца от начала времен, то, что называется от начала года, и до конца года, что означает без перерыва видит он управление Творца, это и называется Эрец Исраэль. В то время как землей народов называется то, что только Творец управляет всеми остальными народами. Но народы мира этого не ощущают. Поэтому и дал нам знак, согласно которому мы можем определить, находимся ли мы в Эрец Исраэль, или земля, на которой мы живем, все еще остается землей народов мира. Согласно этому выходит, что прежде народы мира должны были войти в эту землю. Это указывает нам на желание получать, которое прежде рождается в этом месте. А затем начинаются войны с этим желанием получать, чтобы подчинить его под власть святости, то есть к душе, чтобы все, что делал человек, было бы согласно тому, что требует Творец. И можно понять, что же имели в виду мудрецы, говоря, «И будет, когда придешь ты в землю, которую Творец даст тебе». Означает это, чтобы не мог человек сказать, что после всех войн со своим злым началом, и всегда он преодолевал его ежедневно, не думал бы он, что собственными силами он пришел к тому, к чему он пришел, а только Творец дал ему возможность победить в этой войне. И это является смыслом слов, которую дает тебе. В этих словах, которую дает тебе, можно понять два свойства. Первое понятие — это заповедь, то есть уровень понятия веры. Это называется также ручным тфилином. Я о ручном тфилине, а рассказывали мудрецы, и будет он тебе знаком, но не другим знаком. Поэтому ручной тфилин должен быть скрыт. Имеется в виду, что свойством веры называется «и скрыто идет от Творца», и является это свойством высшего знания. Второе — это свойство Торы. И соответствует он головному тфилину. А о головном тфилине объясняли мудрецы. «И увидят все народы земли, что имя Творца на тебе». И испугаются тебя. Это является тфилином головы. И ведь сказано там, что увидели все народы земли. То, что головной тфилин должен быть открытым всем. И это является свойством Торы. Ведь Торы называется то, что открыто. В отличие от него, ручной тфилин должен быть скрыт. Что означает высшее знание. Раз так, то человек не может сказать другому то, что другой может сказать, и описать это только знанием, в то же время как высшее знание не существует слов. Поэтому и сказали, знаком тебе, но не другим. И выходит, согласно этому, что во время действия отдачи, когда Творец передал эту землю, для того, чтобы произросли на ней плоды. И когда мы говорим с точки зрения духовной работы, что арец, земля, имеется в виду сердце, Творец вложил в сердце две вещи. Первое — это свойство веры, и второе — это свойство Торы. И только с помощью двух этих вещей человек достигает совершенства. И хотя вера и Тора исходят от Творца. И не может сказать человек, что сила и мощь руки моей принесли мне этот успех. И отсюда можно понять сказанное мудрецами. Почему в Бикурим сказано «И ответишь и скажешь», произнести необходимо в полный голос, в то время как в другой молитве сказано только «И скажешь», но не сказано «И ответишь», как читают в первой. И поэтому сказано, что «массер» произносится тихо, потому что «массера» называется свойство заповедь, которое является высшим «малхут шамаем». И это связано с тем, что, как сказано, скромно идет с Творца, то есть соответствует ручной тфилин. Как и сказали мудрецы, знаком будет тебе, но не другим будет знаком. Поэтому в «массер» упоминается понятие «заповедь». Поэтому и сказано, что произнести ты должен тихо, чтобы это не было слышно снаружи, потому что является это свойством скромного. В то время как в молитве Бикурим имеется в виду головной тфилин, и это является свойством Торы. Там же и сказано, и увидят все народы земли, что имя Творца написано на тебе, и убоятся тебе. Поэтому и сказано в Бикурим, и ответишь, и скажешь. То есть произнести это необходимо в полный голос, так как это свойство Торы, которое должно быть открыто для всех. И означает это, что насладить свое творение должно быть раскрыто всему миру.
Нет, я прежде всего должен сказать, поскольку мы находимся перед публикой, которая не знает, о чем говорится, я должен дать обзор. Говорится о том, что Творец создал желание получать и подготовил его таким образом, что это желание получать развивается с того уровня, в котором оно создано, до противоположного себе вида, которое называется злом, желанием получать ради получения, противоположным Творцу, в котором желание отдавать. Он сам является свойством отдачи, желанием отдавать, и поэтому творение всецело противоположно Творцу. И есть творение 613 желаний, и все они вместе называются злым началом. И все их творение должно исправить на ради отдачи. Исправление происходит по двум этапам. И первый этап — это отдача ради отдачи, когда творение приподнимается над своим эгоизмом, над намерением ради получения, а второе исправление — когда он пользуется желаниями в получении ради отдачи, чтобы с помощью них отдавать ближнему. Первое исправление называется «Хафец Хесед», «желающий милости», а второе исправление уже называется «любовью к ближнему». И тем самым творение приходит к подобию Творцу. Исправление является постепенным. Там существует много ступеней, понятий, действий, которые следуют друг за другом, и желание постепенно приходит к исправлению, и все оно, если меняется, оно меняется только благодаря Творцу, Высшему Свету, который, создав его, таким же образом может изменить его, и поэтому нет никакой другой возможности исправиться, кроме как с помощью этой. исправление является обязательным, творение, представляя собой желание получать, чувствует вследствие отсутствия исправлений страдания, и поэтому стремится исправить себя и подталкивается к этому поневоле, или же затем начинает понимать, почему, в чем причина страданий, уже начинает исправлять себя в целенаправленном виде, что мне имеет смысл исправить себя. Это называется лолишма. И затем, когда он даже чувствует, что имеет смысл исправить себя, не потому, что ему будет хорошо, что он таким образом убежит от зла, но для того, чтобы ценить, находиться в свойстве отдачи самому. И это благо ближнего становится для него желаемой целью. Это, по сути дела, то, что хотел сказать нам здесь Рабаш. Он присоединил к этому очень много видов выражения в нашем мире, что желание получать называется землей народов, которое необходимо исправить на ради отдачи, и тогда это будет называться землей Израиля, и тот, кто стремится исправить, его называется иудеем или Израиль, а тот, кто не пытается исправить, его называется народами мира, исправляет желание получать высший свет, который называется Торой. Сначала в 613 советах Торах, а затем в 613 вкладах желание, исправление желания ради отдачи, как чтобы оно было отдачей ради отдачи, называется ручным тфилином, который возлагается на слабую руку, левую руку, которую необходимо исправить только с помощью света, который поднимает человека выше желаний получать, а затем головной тфилин, который соответствует уже получению ради отдачи, возвращением от любви, когда он уже может пользоваться теми же желаниями уже и в получении ради отдачи, и когда то, что пользуется желаниями отдачи ради отдачи, называется пустыней, а когда входит в землю Израиля, называется, что может войти в эти желания, когда пользуется ими получением ради отдачи. Все желания получать и являются парцуфом, соответствующим зерампину в нечистоте. В нечистоте это называется землей, в которой есть семь народов, которые нужно изгнать, исправить их, уничтожить их, в зависимости от того, о каких желаниях говорится, и тогда существует в них четыре вида смерти для их исправления или изгнания, когда это получение ради получения, чтобы изгнать их из желание получать, и поэтому говорится, что необходимо произвести захват этой земли. И еще всевозможные описания истории, которые кажутся нам, что говорится о нашем мире, или же об отношении между Израилем и народами мира в нас, и говорится о Талите, Тфилине, и еще о всевозможных понятиях, которые знакомы нам из этого мира. Но, конечно, все, о чем говорится, говорится только об исправлениях желаний, которые существуют в человеке. И мы таким образом должны изучать, как перевести весь этот рассказ на рассказ внутренних свойств. И это становится нетрудным, если человек проходит все этапы исправления. Понятно, что это воспринимается им во внутреннем виде и уже не мешает ему слышать это на языке этого мира, на языке ветвей, или же слышать это на языке каббалы, скажем, поскольку для него это всегда уже переводится на язык чувств, желаний и исправлений. Итак, необходимо, чем можно быстрее прийти к этому. Да, Моти.
Рабаш все время напоминает нам, что Творец тот, кто помогает нам победить в войнах и завоевать землю. У меня вопрос такой. Вне стен науки Каббалы Творец говорит, оставьте меня, чтобы заниматься Торой. А в Каббале как бы говорится о том, что все исходит только от Творца. Вопрос, ведь Творец не ищет каких-то почестей. Как можно уточнить, что именно мы постигаем? Мы творение постигаем, когда все время должны быть, как бы нет никого, кроме Него, знать, что все исходит только от Творца.
Я не очень-то понимаю то, что ты говоришь, поскольку в моих глазах Творцом называется свойство отдачи, которое я постигаю. Свойство любви, постигаемое мною, которое находится в моих исправленных желаниях, наполняет их и управляет ими. Это называется Творцом. И ничего, кроме этого, я не представляю себе Творцом, что это сила, якобы находящаяся вне меня и где-то там, издали, как сказано, издали Творец являлся мне. Издали еще раз. Это вне исправленных келим. Издали. Окружающий свет, это который пока еще не облачился внутри, что я чувствую его пока что как окружающий. Нет ничего, кроме моих келим. И поэтому свет — это внутренняя сила, находящаяся в келим, которая исправляет меня. Творец — это внутреннее свойство, которое находится во мне. Я должен его выяснить, выделить, развить его. Искрытие извлечь. И поэтому я не понимаю твои слова, когда ты говоришь, есть здесь какая-то игра, пусть меня оставят. Пусть меня оставят означает, что перестаньте верить глупостям, что вы можете получить какую-то награду или какую-то протекцию, но все приходит только вследствие усилий. Приложил усилия и нашел в соответствии с усилиями награда, а не то, чтобы вы молились, кричали или бы давали милостыню вместо того, чтобы исправить желание и получили бы что-нибудь от него. Это то, что хочет сказать нам книга, что никогда ты не придешь ни к чему хорошему, если ты не раскроешь это хорошее в себе, если ты не строишь себя как хорошего, ты не раскроешь это хорошее. Точка. Это очень просто. Ты строишь себя или ты строишь свой мир. И не начинай здесь раскрывать что-то, объяснять, что слава Богу, Творец все сделает, ничего он не сделает, а есть законы, ты хочешь прийти к успеху, можешь этим заниматься, не хочешь так, и не придешь. Вот и все. Все в соответствии твоему усилию. И здесь никто тебе уже не сможет помочь. Только это. Нет уступок в этом. Надо понять, что мы находимся в силах природы, что тебе вообще не с кем говорить, короче, понимаешь? Да.
Человек, который стремится понять и почувствовать, продвигаться, понимает, что он находится в земле народов, то, что называется, и хочет двигаться в сторону земли Израиля, больше чувствовать, ведь это что, это место, пространство.
Земля Израиля — это мои исправленные желания на любовь к ближнему. Это называется желания, которыми я могу пользоваться для любви к ближнему, называется Эрец Исраэль, земля Израиля, страна, земля народов. Это все мои желания в той мере или в другой, направленные только для меня самого. Это называется землей народов. страны мира, это мои желания, которые я пока еще не могу исправить. Не могу подойти к ним, не могу ни завоевать, ни исправить их, ничего. Но затем, на протяжении времени, после того, как я захватываю землю Израиля, прихожу к исправлению в ней, тогда вследствие народа Израиля, сказано в конце дней, народ Израиля распространится по всему миру, что мои желания тоже расширятся, распространятся, то есть я смогу из тех желаний, которыми я не пользовался, раньше не мог исправить их и называл их странами мира, и это за Иордания, Ливан, Сирия, Вавилон, те, которые близки ко мне, эти желания, я их исправляю раньше, а затем вообще прихожу ко всему миру, ко всем желаниям, когда, пока не стану все эти желания исправленными ради отдачи. Где еще мои желания? Все пространство является моим желанием. Весь мир, все миры являются моим желанием. Все в моих желаниях. Все это мои желания и только. Только я подхожу к ним очень постепенно для того, чтобы исправить их. Да.
Для продвижения должен ли ученик точно определить себе то, что с ним происходит?
Нет. Ученик не знает, что происходит. Он должен стараться сделать то, что ему говорят, а не то, что ему не говорят. И не писать для себя новую книгу законов. И думать, что он в соответствии с этим может продвинуться. Каббалисты нам четко говорят, что делать. И мы видим в соответствии со статьями Бааля Сулама и Рабаша, что необходимо делать, чтобы добиться успеха. И поверьте мне, что не надо ничего, кроме как понять в простом виде то, что написано. Да.
Вопрос от Дориана из Италии. Исправление желания начинается ли тогда, когда полностью развил свое эгоистическое желание?
Нет. Также, когда мы находимся еще пока с того момента, когда я начинаю слушать науку Каббала, немного включаться в группу, приходить на какой-то конгресс, я уже исправляю, уже вызываю на себя какое-то свечение, когда я связан с этим большим механизмом, с книгами. Я уже вызываю на себя свет, возвращающий к источнику. Во мне уже происходят изменения, хотя я и не могу пока что распознать их, но уже происходят какие-то внутренние изменения. Да.
Вопрос из Бет Каббала из Хедеры. Как может быть, что человек, что творец, что свет возвращает к источнику? Как сказано, что творец тебе помогает?
Поскольку желание получать все время обновляется, и если даже исправил желание получать, которое было во мне, в новом желании получать, все может быть противоположным. Не то, что оно исчезает, но я могу относиться к тому, что я постиг уже из эгоистической точки, что это мое, это ради себя, для того, чтобы властвовать над ближним, и для того, чтобы вознестись в гордыне. И я это сделал. Я предлагаю эту статью воспроизвести в чистом виде. Желание получать свет, желание отдавать. Только эти понятия, поскольку он написан в такой очень земной, приземленной форме, относящейся якобы к этому миру, тфилин, талит, вера, молитва, земля, народ Израиля, народы мира, перевести это на понятие чистые наших желаний. Желание и свет, как мы говорим, ничего нет, кроме этого. То, что затем желания и света получили всевозможные названия этого мира, то давайте снова вернемся к понятиям желания и света, и только. И тогда воспроизведем эту статью в таком виде. Это хорошо. И за границей тоже я предлагаю это сделать. и что это очень хорошо может очистить наше восприятие, и тогда человек привыкнет переходить от языка к языку. Мне не мешает, что я это слушаю в таком виде или в таком. Но буквально все определения, которые существуют на языке ветвей, перевести на язык корней. Одно в соответствии другому. Это хорошее упражнение для каждого. Да.
Вопрос Олега из Германии. Как прийти к максимальному усилию, когда ты проходишь какую-то помеху, теряешь ощущение Творца и пытаешься его оправдать?
Хорошо, это происходит каждый момент, и так это должно быть. Не надо пугаться этого. Это тоже не поможет. Конечно же, будет пугаться и будет чувствовать, пока не привыкнет, будет чувствовать здесь буквально страх, боязнь, беспомощность, путаницу. Есть люди, которые не настолько способны удерживаться в этом. Необходимо преодолеть, это называется гевер, мужчина, который не впечатляется от внутренних своих состояний, может собрать себя внутри, в желании своем, и действовать над ними, что бы ни происходило внутри, я нахожусь над этим. Это, скажем, 99% зависит здесь от группы, а 1% от человека. Да.
Вопрос Анатолий из Латвии. Чем больше я занимаюсь, меня тем больше тянет к вам, к Исраэлю. Что это за связь?
Это правильно. Это не зависит от того, кто он, индеец, русский, литовец там, или еще кто-то. Это правильно, поскольку Израиль — это не народ и не нация, но это та группа, которая когда-то отделилась от Вавилона для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом, для того, чтобы подняться над этим миром. И мы, по сути дела, являем собой пример такой группы. И поэтому те, кто относится к этим вавилонянам и хочет присоединиться к тем, которые выходят из Вавилона, чтобы подняться над этим миром, он чувствует, что эта группа тянет его, он хочет присоединиться, он как будто убегает из Вавилона, чтобы догнать нас, бежит за нами и кричит: «Секунду, я тоже с вами». Это естественно. И еще раз, это вследствие того, что народ Израиля — это не народ. Это группа, которая идет прямо к Творцу. И на этом перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.